ни на что не годный человек. Или человек, хороший для ничто. 3 февраля 1991 года. Добрый вечер. Вчера вечером мне позвонил брат, который живет в Индианаполисе. Я не разговаривал с ним 15 лет. Первое, что он у меня спросил, было: «Роберт, ты все еще ни на что не годный человек?» Дословный перевод с английского. Игру слов можно интерпретировать как «ты хорош для того, чтобы быть ничем». Я сказал: «Да, спасибо». Затем он продолжил и спросил: «Ты уже совершил что-нибудь стоящее? Или ты все еще ничто?» Я сказал: «Я ничего не совершил, и я ничто, спасибо. А ты что-то?» И он стал рассказывать мне о своих достижениях. «Я владею магазином компьютерного оборудования. Я купил дом. Я отправил свою семью в колледж, моего сына и дочь. У меня есть акции и облигации. А что есть у тебя?» Я сказал, что у меня ничего нет. Тогда брат сказал: «Почему бы тебе не бросить все и начать жить?» Я сделал паузу на мгновение и спросил: «Ты счастлив?» Последовала долгая пауза. Он не ответил. Поэтому я снова спросил: «Ты счастлив?» Он поменял тему и начал рассказывать, как ему на голову села налоговая, как его жена бегала с каким-то парнем и разные другие проблемы. Мы закончили разговор, придя к общему мнению: если ты не смог стать хорошим для чего-то, то лучше быть хорошим для того, чтобы быть ничем. Но для чего-то я хорош. Я хорош для устранения запора. В пятницу мне позвонила дама из Сан-Франциско. Я никогда раньше с ней не общался. И она мне сказала: «Роберт, вы спасли мою жизнь». Я спросил: «Я? Это интересно». Она сказала: «Да ладно, Роберт, вы спасли мою жизнь, признайтесь». Я поинтересовался: «Расскажите, что я сделал?» Она сказала: «У меня есть ваша фотография, которая висит в туалете». «Это приятно». И она стала объяснять: «Вчера утром, когда у меня был сильный запор...»
«Один взгляд на вас!»
«Я подумала, что умру». Она сказала: «Я начала становиться синей и всех других цветов. Я не могла встать. Я посмотрела на вашу фотографию и сказала: „Роберт, помогите мне“. Вы вышли из фотографии, обняли меня и облегчили мой запор».
«Браво, Роберт, вы это сделали!»
Тогда я сказал: «Разве это не интересно?» Она сказала, что я преднамеренно пошутил. Она не поверила, когда я признался, что не знаю, о чем она говорит. Такие переживания с туалетами уже не в первый раз. Около 2 лет назад в 12 часов ночи другая дама позвонила мне из Сан-Клемента. Она сказала: «Роберт, мой туалет засорился, пожалуйста, сделайте что-нибудь». Я сказал: «Думаю, вы ошиблись номером, вам нужен сантехник». Она сказала: «Нет, я не хочу сантехника, я хочу вас». Я сказал: «Вы имеете в виду, что вы хотите, чтобы я пришел с ящиком инструментов?» Она сказала: «Нет, я хочу, чтобы вы что-нибудь сделали, то, что можете». Я сказал: «Ладно». Она повесила трубку. На следующее утро она позвонила и поблагодарила: «Спасибо, Роберт, в туалете все прочистилось». Вот видите, на что-то я все-таки гожусь.
Священный сантехник.
Теперь возникает вопрос: может ли мудрец быть в двух местах одновременно? Возможно ли, если кто-то думает о мудреце, то оказывается на связи с ним физически, хотя мудреца там нет, он находится в каком-то другом месте? Когда я был в Бенарисе в Индии, то пошел повидаться с Джняни, о котором никто никогда не слышал. Его звали Свами Брахмананда, что означает «дела Божьи». У него было трое учеников, которые пребывали с ним 50 лет. Ему было около 90 лет. Меня пригласили сесть рядом с ним. Я думаю, что был первым западным человеком, который получил такое разрешение. Я сидел рядом с ним несколько дней, слушая, как он ничего не говорил. В основном он молчал. На третий день моего пребывания рядом с ним он объявил своим ученикам, трое из которых были преданными, что его тело болит, это артрит, но у него есть работа, он еще не закончил свою работу на этом плане. Поэтому завтра в 3:00 утра он покинет свое тело и войдет в тело более молодого человека. Он сказал, что будет идти дождь, кто-то поскользнется, ударится головой, и он примет его тело. Я послушал, как и обычно. Мы с нетерпением ожидали следующего дня, чтобы прийти и посмотреть, что случится. Никому не было дела до того, что он умрет. Мы хотели посмотреть, сможет ли он сделать то, что сказал. И вот примерно в 3:00 он сидел в позе лотоса и на самом деле окоченел и умер. Я потрогал его пульс. Пульса не было. Ущипнул его. Ничего не произошло. Тело было пустой оболочкой. Мы дурачились с телом примерно полчаса, чтобы посмотреть, сможем ли мы вернуть его обратно к жизни. Но безрезультатно. Тут мы услышали какой-то шум снаружи. И надо же, один молодой человек в Бенарисе поскользнулся на мокрой улице и ударился головой. Собралась толпа. Пришел доктор. Его объявили мертвым. Неожиданно он поднялся и побежал в лес. Больше его никто никогда не видел. Объясните это. В этом мире происходят очень необычные вещи. Большинство западных людей никогда не переживает такого. Или не видели людей, которые бы такое переживали. Также есть история об одном великом святом, который путешествовал через один город. В этом городе была змея, боа-констриктор, которая глотала маленьких детей. Люди стали умолять святого. «Мастер, пожалуйста, помоги нам. Мы все боимся, что этот боа-констриктор снова и снова будет убивать наших детей. Вы можете что-то сделать, чтобы нам помочь?» Мастер сказал: «Да, я помогу». Он пошел к змее и на змеином языке сказал: «Змея, я хочу, чтобы ты перестала поедать маленьких детей в этом городе. Оставь их в покое. Обещай мне, что так и сделаешь». Змея сказала: «Да, я обещаю». Она не могла по-другому ответить великому мудрецу. Прошло 6 месяцев. Мудрец снова проходил через этот город. Он увидел толпу детей, 40 или 50, которые играли в кругу. Он подошел посмотреть. Там, в середине круга, была эта змея, вся в крови. Дети бросали в нее камни и били ее. Змея была уже почти мертвой. Святой прогнал детей, подошел к змее и сказал: «Что с тобой? Почему ты позволяешь себя так бить? Почему ты не защищаешь себя?» И змея сказала: «О, мастер, я послушала тебя и ничего не могла поделать, когда вы мне сказали не причинять вред детям. Я стала беспомощной». Тогда мудрец сказал: «Ты глупая змея, я сказал тебе не кусать, но разве я говорил тебе не шипеть?» Эта история говорит о том, что большинство из нас думает, что мы не должны быть вспыльчивы и бороться. Мы духовные. Правда в том, что мы можем сильно шуметь и ничего не делать. Находясь в Риме, веди себя как римлянин. Мы можем притворяться. Иногда, когда я иду в банк и хочу взять деньги взаймы, то надеваю костюм-тройку, галстук и веду себя нормально. Они все равно меня вышвырнут, но, по крайней мере, я пытаюсь. Я рассказываю вам эту историю по той причине, что святой, который общался со змеей, был замечен людьми в 4 местах одновременно, в разных городах Индии. Люди говорили, что в это время он не мог там находиться, потому что он был здесь. А в другом городе на севере люди утверждали, нет, он был здесь. И снова вопрос, может ли какой-то мудрец находиться в 3 или 4 местах одновременно? Ответ – да. Это очень и очень возможно. Вы обнаруживаете свое всеприсутствие. У вас есть слабое подозрение о том, кто вы есть. Это все, что вы должны знать, что вы не являетесь феноменом тела-ум. Вы являетесь абсолютной реальностью, сознанием, и вы не разделены. Одно это позволяет вам присутствовать где угодно в одно и то же время, потому что вы являетесь всем. Возможно, поэтому люди в туалете могли меня видеть, однако я не знаю об этом. Я и не должен знать об этом. Чтобы знать об этом, я должен быть кем-то другим. Иначе я был бы человеком, который знает, и человеком, который возникает где-то еще. Но есть только один. Те из нас, кто действительно верит в мудрецов и святых, на самом деле могут разговаривать с ними, видеть их физически. Но может быть так, что они уже мертвы много лет, или находится в какой-то другой стране. Все это возможно. Как я однажды говорил, у меня много раз были видения, как я гуляю с Раманой Махаршей по реке Ганга. Мы обсуждаем какие-то простые вещи, такие как погода. Это еще один пример того, что возможно находиться в 2 или 3 местах одновременно. Видение – это не сон. Видение содержит настоящие переживания. Это феномен, происходящий в феноменальном мире. Все возможно. Никогда не верьте, что что-то невозможно, потому что это ограничивает вас. Даже если сами вы этого не переживали, верьте в себя, что внутри у вас есть все возможности. Конечно, первое, что вы должны осознать, это то, что никогда не наступит такое время, когда вы исчезнете или умрете. Потому что никогда не было времени, когда вы родились. Вы всегда существовали как сознание. И вы всегда будете существовать как сознание. Если человек скептик, он говорит, «Я не сознание, это глупость. Я осознаю, что я тело, потому что я могу чувствовать себя. Я осознаю свое тело, потому что вижу вас, и я могу почувствовать вас». Вы научно можете доказать, что у вас нет тела. Такому человеку вы можете сказать, «Вы тот же человек, которым были, когда вас зачали. Когда вас зачали, вы были не больше, чем булавочная головка, и это были вы. Затем, когда вы были маленьким, вы уже не были размером с булавочную головку, вы превратились в кого-то еще». Когда вы были подростком, вы были еще кем-то. Теперь вы мужчина или женщина, и вы снова кто-то другой. Вы не тот, кто вы думаете. Если бы я положил ваше тело под электронный микроскоп, то увидел бы пространство и атомы, 3 триллиона атомов, которые вращаются в пространстве с огромными расстояниями между ними. Пространство – это сознание. Вы видите, на самом деле вы не тело. Вы – набор атомов. Вы находитесь в состоянии течения. Вы постоянно вибрируете. Вы не то, чем кажетесь. Когда вы отождествляетесь с вашим телом, у вас есть проблемы. Кто может сказать, почему? Почему у вас есть проблемы, когда вы отождествляетесь со своим телом?
Вы в потоке.
Да, точно, это ответ. Никто не остается одним и тем же, и вы всегда будете разочаровываться. Иногда тело худое, и вы говорите «я слишком худой». Тело становится толстым, и вы говорите «я слишком толстый». Тело теряет волосы, и вы говорите «я лысею, я должен что-то сделать». Тело становится старым, вы говорите «у меня скрипят кости». Вы никогда не бываете счастливы. Вы никогда не понимаете, что происходит. Если вы живете только для того, чтобы зарабатывать деньги, и у вас много собственности, в этом нет ничего неправильного. Я всегда говорю «владейте, чем хотите», но пусть ваша собственность никогда не владеет вами. Потому что если вы думаете, что что-то является вашим, это не так. Все обречено на изменения. Оно может быть вашим на короткое время. Затем вам придется расстаться с этим, или добровольно, или принудительно. Вы всегда плачете, всегда ноете, всегда жалуетесь, думаете, что что-то не так. Единственное, что неправильно, это ваше мышление. Вы позволяете своему уму диктовать и рассказывать вам, что есть что. Когда вы наконец-то немного пробуждаетесь, то начинаете понимать, что ум вам не друг. Ум – это только набор мыслей о прошлом и беспокойств о будущем. Вот и все, что есть ваш ум – мысли о прошлом и будущем. Если вы их слушаете, то начинаете волноваться, потому что вы переносите прошлое в будущее и тем самым беспокоитесь о будущем. Люди читают в газетах про рецессию, про жестокость человека к человеку, войну. Кто беспокоится? Ум. Вы не можете беспокоиться, потому что у вас нет эго. Вы Сат-Чит-Ананда. Вы Пара-Брахман. Вы отказываетесь в это верить. Вы все еще верите, что вы человек, и вас зовут Мэри, Роберт, Джон, Джек или Джейн. Вы глубоко встроены в эту систему убеждений. Поэтому вы также верите, что мир реальный, обстоятельства реальны, Вселенная реальна. Вы изобрели в своем воображении Бога и молитесь этому Богу, которого сами создали. Точно так же вы разговариваете с Санта-Клаусом. Вы верите в человекоподобного Бога и просите его, чтобы он дал вам то и это, или что-то забрал из вашей жизни. «Забери этого человека из моей жизни и приведи того человека в мою жизнь». Все это очень забавная игра. Однако, когда вы молитесь, это помогает, потому что вы высвобождаетесь. Вы как-то успокаиваетесь, потому что верите, что этот Бог на небе ответит на вашу молитву и сделает вас счастливым. Много раз ваши молитвы были отвечены. Такова сила ума. Ум очень сильный, так кажется. Он может творить. Поэтому будьте аккуратны, когда чего-то просите. Вы можете это получить. Все же в нашей эволюции приходят такие времена, когда мы по-настоящему понимаем, что такое ум. Мы начинаем наблюдать за умом, осознавать, что он функционирует без нас. Мы начинаем видеть ум в действии. Мы смотрим, как он нас угнетает. Мы смотрим, как он нас злит. Мы смотрим, как он нас делает счастливыми. Мы смотрим на себя, когда мы достигаем чего-то великого, и мы думаем, что мы важны. Одно видение этого заставляет вас идти дальше в вашем развитии. Поскольку это показывает вам, что вы не можете быть умом, потому что все это время смотрели на него. Я смотрел, как мои мысли вызывают прошлое и делают меня несчастным. Приносит страхи в мою жизнь, будто бы в будущем со мной случится что-то плохое, если я не буду предусмотрительным. Вы уже понимаете, что все это ум делает с вами. Наконец-то мы задаемся вопросом, кто смотрящий, кто тот, кто смотрел на ум? И мы должны честно сказать, я не знаю. Я не знаю, кто я. Я понятия не имею, кто смотрел. Но я должен признаться, что я смотрел. Все эти годы я думал, что когда говорю «я», то имею в виду свой ум. Я верил, что мой ум был мной. Но сейчас, когда я смотрю, как злюсь, как нахожусь в депрессии или радуюсь, то осознаю, что я отделен от своего ума. Потому кто я? Откуда появилась я? Это удивительно, что я могу наблюдать, как мой ум делает со мной все это. Но теперь я знаю, что есть я. Кто это я? Я не знаю. Как я могу это узнать? Становясь тихим, через тишину, позволяя своему уму опустошать себя от всех мыслей. Когда я смотрю на свой ум в действии и не отвечаю, я замечаю, что со мной происходит нечто интересное. Я замечаю, что я чувствую себя счастливее. Я чувствую себя более умиротворенным и сильным. Я замечаю, что теряю свои страхи, расстройства. Даже мой поиск истины замедляется, поскольку я начинаю понимать, что на самом деле искать нечего. Все уже здесь. Все, чего я всегда хотел, здесь. Удивительное открытие. Однако я все еще не знаю, кто я. Но я начинаю понимать, что и не должен знать, кто я. Это не является необходимым знать, кто я. Вы понимаете? Я не должно знать, кто оно есть. Какое удивительное открытие. Я не должен ходить и искать «я» или задаваться вопросом, кто был этот «я», который все эти годы наблюдал ум в действии. Я просто должен стать безмятежным. Будь спокоен и знай, что я есть Бог. И то, что я все эти годы занимался наблюдением, сделало меня безмятежным. Иначе говоря, когда вы практикуете наблюдение ваших мыслей и бдительность, ваш ум становится все тише и тише. В той степени, в которой ваш ум становится тише, в той же степени вам раскрывается ваше сознание как абсолютная реальность. Когда мы пытаемся говорить об абсолютной реальности или парабрахмане, слов нет, поскольку все, что я могу сказать об этом, будет излишним. Поэтому мы учимся молчать. Мы больше не увлекаемся сложностями. Мы придерживаемся простого образа жизни. Мы по-настоящему перестаем беспокоиться о будущем, о нашем существовании и обо всем остальном. Что-то изнутри говорит нам, что та же сила, которая знает, как заставить яблоню выращивать яблоки, цветы так красиво цвести, манго расти на манговых деревьях, пшеницу расти в полях, и при этом достаточно солнца, достаточно дождя, достаточно всего, чтобы поддерживать и обеспечивать их рост. Та же сила знает, как позаботиться обо мне. Поэтому я могу быть собой, тишиной. Тишина — это сознание. Больше мне не нужно заставлять что-то случаться. Не нужно беспокоиться о завтрашнем дне. Мне больше не нужно волноваться о том, что делают другие люди. Я могу все это отпустить и обо мне позаботиться. К вам снова приходит понимание, что то, что вы называете своим телом, тоже сознание. Оно кажется телом. Когда вы продолжаете развиваться, то видите сознание везде, куда смотрите, поскольку вы обнаружили себя как сознание. И вы знаете, что есть только окончательное единство, поэтому все должно быть вами. Все становится вашим истинным «я», и вы есть то. Вы в покое. Начиная с этого момента, все само собой образуется. То, что кажется вашим телом, подчиняется кармическим законам, закону причины и следствия. Помните, что это видимость, и ваше так называемое тело пришло на эту землю для какой-то определенной цели. Оно выполнит эту цель без размышлений, без желаний, без беспокойства, без всяких волнений. Все ваши потребности будут обеспечены. Все будет разворачиваться так, как должно. Нет ошибок. Никто не пришел на эту землю, чтобы страдать. Я знаю, что некоторые из вас верят. Должно быть, я совершил в прошлом какой-то большой грех, возможно, в прошлых жизнях, потому что сейчас я страдаю. Страдаете ли вы на самом деле? Есть ли это? Подумайте об этом. Единственная причина, по которой вы думаете, что страдаете, в том, что мир не вращается так, как вы хотите. Разве это не так? Вы думаете, что должны быть таким, а не этаким. Что вы должны жить здесь, а не там. Вы должны иметь это, а не то. И именно это заставляет вас страдать. Но когда вы становитесь однонаправленными, фокусируете свое внимание на истинном «я», «я» с заглавной буквы, невозможно страдать, потому что страдания не существует. Теперь, возможно, вы можете увидеть, почему такие люди, как Рамана Махарши, Рамакришна, Христос и многие другие, которые, как кажется, страдали, когда умирали, буквально говорили своим ученикам: «Никто не страдает. Я не страдаю. Вы страдаете, потому что вам кажется, что я страдаю». Раньше это было сложно понять, но теперь, когда вы осознаете, что вы не ваше тело, что ничего не является таким, как кажется, это поистине легко понять. Итак, секрет в том, чтобы исследовать себя внутри себя. Внешний мир никогда ничего вам не докажет. Внешний мир – это мир последствий, мир иллюзии, сна, майи, лилы, игры. Не заявляйте свои права в мире. Например, у вас, так сказать, хорошая карма, и все в вашей жизни относительно хорошо. Вы думаете, что у вас есть все, чего вы хотите. У вас есть прекрасная работа, вы зарабатываете много денег, вы живете с кем-то, кого любите, у вас прекрасный мир, вы живете вместе, где температура воздуха всегда 25 градусов, и вы относительно счастливы. Но согласно так называемым законам Вселенной, это должно измениться. Просто потому, что Вселенная находится в состоянии постоянного потока. Все должно меняться. Если вы не нашли себя в этой жизни и просто умираете, как обычный человек, то будете продолжать приходить в мир и испытаете противоположность того, что вы уже испытали. Вам не стоит становиться апатичными к духовной жизни и говорить так, как некоторые люди: «О, духовная жизнь – это только для тех, у кого проблемы». Будьте осторожны. Начните с себя. Осознайте, что вы не та личность, за которую себя принимаете. Напоминайте себе каждый день: «Я не мои тело ум. Я не то, чем кажусь. Тогда кто я? Я должен обнаружить». Разумность находится внутри вас. Все ответы находятся внутри вас. Конечно же, вы начинаете с утра, когда пытаетесь словить себя в сознании. Прямо перед тем, как проснуться, есть промежуток между сном и пробуждением. Этот промежуток – ваша истинная реальность. Попробуйте словить себя в этом промежутке, в тот самый момент, когда вы открываете свои глаза, перед тем, как возобладает ум. Это абсолютное ничто. Это ничто есть абсолютная реальность. Как только ваш ум берет верх «я» и портит это, поскольку вы сказали «я проснулся». Затем начинается ваш день. Мне нужно идти в ванную, мне нужно позавтракать, мне нужно одеться, мне нужно спешить на работу. Мне нужно сделать то и это. Вы теряетесь во всем этом. Но если вы увидели себя как сознание, если вы смогли увидеть промежуток между сном и пробуждением, то весь день будете в блаженстве, полном блаженстве. Потом, когда вы идете спать, то делаете то же самое. Вы пытаетесь найти этот промежуток между бодрствованием и засыпанием. Перед тем, как вы по-настоящему заснете, есть промежуток. Этот промежуток – то, кто вы есть на самом деле. Этот промежуток – сознание. Это абсолютное осознавание. Это нирвана. Это вы. Я есть, то я есть. Если вы будете продолжать искать промежуток, если вы не забудете забывать делать это, когда ложитесь спать и когда встаете, то найдете его. Вы начинаете, как только встаете. Вы говорите: «Я проснулся. Кто я? Я видел сны, я спал, теперь я проснулся». Если вы мельком увидите промежуток, то осознаете, что этот промежуток также называется четвертое состояние сознания. Сон, сновидение, бодрствование и четвертое состояние – промежуток. Это ваша реальность. Когда вы знаете об этом интеллектуально, это помогает. Вы говорите: «Я знаю, что есть промежуток. Я еще его не поймал. Я могу спросить себя, кто это я, которая спала, которая видела сны? Кто это я, которая пробудилась? Кто это я, который ищет промежуток?» Это одно и то же «я». Откуда оно возникло? Кажется, оно возникает, когда я просыпаюсь, и угасает, когда я засыпаю. Куда оно уходит? Оно уходит в промежуток. В промежуток между сном и бодрствованием, бодрствованием и сном. Также, когда я засыпаю, я думаю. Я думаю о своих проблемах, я думаю о моей работе днем, я думаю о людях, я думаю обо всем. Все это делает я. Неожиданно, когда я засыпаю, я начинает ослабевать. Я перестаю думать. Куда уходит я? Оно уходит в промежуток. Вы думаете об этом утром, когда встаете. Вы продолжаете, говоря: «Кто это я? Кто я? Что я?» Это «я» всегда мне доступно. В течение дня вы отслеживаете «я» и обнаруживаете, что говорите: «Я чувствую себя хорошо», «Я чувствую себя плохо», «Я злой», «Я расстроенный», «Я богатый», «Я бедный», «Я чувствую то и это». Кто чувствует? «Я». Может ли быть такое время, когда «я» не чувствую? И что-то вам скажет: «Когда ты избавишься от «я», то больше ничего не будешь чувствовать. Ты будешь в промежутке». Поэтому вы начинаете работать с «я», чтобы избавиться от него. И вы от него избавляетесь, отслеживая его до источника. Источник – это промежуток. Источник – это сознание. Вы это делаете, просто задавая вопрос: «Откуда появилось «я»? Что есть «я»?» Когда вы это делаете достаточно часто, каждый день, к вам начнет приходить понимание. Вы начнете понимать, что все, о чем говорите, на самом деле привязано к «я». «Я» — это первое местоимение. Все остальное появляется после него. Чтобы быть грустным, вам нужно сказать «я грустный». Вы не можете просто сказать «грустный», поскольку вы рассмеетесь над собой и не будете грустить. Но когда вы говорите «я грустный», то начинаете чувствовать себя плохо. Вы начинаете видеть, что все привязывается к «я». Вы удерживаетесь за «я». Вы концентрируетесь не на «я», а на сознании, источнике. Вы отслеживаете «я» глубоко в сердце. Вы делаете это, погружаясь внутрь себя и исследуя, для кого есть «я», или говоря: «Кто я?». Потом вы делаете паузу и говорите: «Кто я?». Опять и опять, снова и снова. Очень скоро вы различите, что пауза между «я» — это та же пауза, что и между сном и бодрствованием, бодрствованием и сном. Тогда все соединится, и вы станете свободными. Вы будете собой, и после этого будете всегда жить счастливы. Вот и все. Давайте займемся песнопением. Песнопение. Какие-нибудь вопросы? Пожалуйста, спрашивайте о чем угодно. Боб.
Когда вы призываете нас пробудиться, то говорите, что мы должны пробудиться к сознанию. Пробудиться от бытия умом и пробудиться к сознанию, пробудиться к тишине.
Пробудитесь к себе. Пробудитесь к тому, кто вы есть на самом деле. Пробудитесь к покою, счастью, радости, блаженству. Пробудитесь к вашей истинной природе. Ваша истинная природа – это любовь. Пробудитесь к этому. Все остальное, что вы испытываете вашим телом и умом, ложно. И когда вы пробуждаетесь, то осознаете, что вы есть абсолютная разумность, абсолютная реальность. Вы есть то, я есть, Сат-Чит-Ананда, Парабрахман. И это означает счастье. Каждая клетка внутри вашего тела, так сказать, звенит счастьем, когда вы пробуждаетесь. Пробудитесь к вашему собственному счастью. Отриньте свои мысли, отриньте свое тело, свой ум, и будьте навеки счастливы. Пробудитесь.
Это правда, что после того, как переживаешь таким образом истинное «я», все остальное переживается так же, все сделано из той же субстанции?
Когда вы переживаете себя как Сат-Чит-Ананду, то понимаете, что это ваша природа, вездесущность. Вы больше не индивидуум. Ваша индивидуальность соединилась с Брахманом. Вся Вселенная видится как сознание. Тогда вы больше не Джей. У вас больше нет проблем и отношений, которые были у Джей. Вы свободны. Вы Вселенная. Источник всего творения. Ничто. Вы становитесь ничем. Когда кто-то говорит, вы ни на что не годитесь, вы хороши для ничто, вы отвечаете «спасибо».
Еще одно значение для ничто может быть «все». Это так?
Вы все, потому что вы не что-то.
Что позволяет вам быть всем в сознании?
Да, вы осознаете, что все наложено на вас, как отметки на классной доске. Вы доска, и на доске рисуют изображение. Но вы знаете себя и как доску, и как изображение. Единственное, вы понимаете, что изображения на доске нереальны, потому что они могут быть стерты. И если вы попытаетесь нарисовать изображение, то рисуйте на доске. Если вы попробуете его схватить, то схватите доску. Изображение схватить невозможно, есть только доска. Точно так же вы знаете себя как сознание, как абсолютную реальность, а все остальное – это отражение.
Просветление приходит сразу или медленными шагами?
Кажется, что оно приходит медленно, но истина в том, что оно происходит сразу. Как и всегда, я рассказываю историю про Будду, который сидел под деревом в медитации, окруженный своими преданными. До этого опыта он пережил много чего на всех уровнях. Но он решил сесть и сидеть 30 дней, или пока не умрет. Примерно на 24-й день что-то произошло. Он открыл свои глаза. Преданные спросили: «Мастер, что с вами случилось? Вы увидели Бога?» Он сказал: «Нет». «Вы стали просветленным?» Он сказал: «Нет».
«Тогда что случилось?»
И он просто сказал: «Я пробудился, поскольку не было никого, чтобы просветлеть. Никого не осталось, чтобы чем-то стать. Просто пробуждение, чистая реальность». Это случается вдруг, точно так же, как когда вы включаете свет в темноте. Темнота тут же рассеивается. Когда вы включаете свой собственный свет, майя, неведение, рассеивается. Тогда вы дома. Это случается, когда вы не желаете, чтобы это случилось. Пока вы желаете, чтобы это случилось, вы избавляетесь от того, кто хочет, чтобы это случилось. Поскольку тот, кто хочет, чтобы это случилось, сдерживает вас. И это есть личное «я». Поэтому тишина – это лучший путь пробудиться, а не пение мантр, молитвы или инкарнации. Эти вещи могут принести вам немного спокойствия.
Может быть по-другому? Это могло бы быть как переживание?
Это ведет вас к тишине. именно тишина пробуждает вас.
Тогда все мысли прямо или косвенно связаны с ложным представлением о личном «я».
Да, все мысли ложны. Когда вы считаете себя личным «я», то думаете, потому что мышление от «я». Я думаю про это, я думаю про то.
Нет «я», нет мысли.
Именно. Когда уходит «я», тогда уходит все остальное. Когда уходит «я», есть пустота. Это как почистить свой выдвижной ящик в столе. Чтобы у вас был пустой ящик, вы должны его вычистить. Точно так же ваш ум должен стать полностью чистым до того, как возникнет истинный «я». И вы это делаете, избавляясь от личного «я».
Это делается посредством настойчивого наблюдения действий ума, как эго, верно?
Да, посредством смотрения, исследования, пребывания наблюдателем. Все произойдет само по себе.
Тишина немного напоминает неизменный фон для всего. Вы в тишине, и вы пробуждаетесь, вы засыпаете, видите сны. Всегда есть эта тишина, где имеет место переход между состояниями эго.
Не совсем. В тишине ничего не происходит. Тишина – это сознание. А сознание содержит себя в себе. Сознание – это не причина чего-то, кроме себя. Все остальное есть иллюзия.
Оно является причиной себя?
Оно знает только себя.
Сознание не нуждается в причине?
Нет, оно самосодержащее.
Оно является причиной себя?
Оно знает только себя.
Сознание не нуждается в причине?
Нет, оно самосодержащее.
Вы сказали, что оно является причиной себя же.
Оно является причиной себя, но фактически я имею в виду, что оно содержит себя в себе и знает себя.
И это так, что оно узнает себя?
Оно знает себя как себя и ничто иное.
Оно это немножко отличается от того, чтобы быть причиной себя.
На самом деле оно ничего не порождает.
Оно ничего не порождает?
Нет, оно знает себя.
И когда мы возвращаемся к нашему маленькому «я», тогда узнаем, что мы узнали эту тишину.
Нет, вы не возвращаетесь к вашему маленькому «я». Если вы вернетесь к вашему маленькому «я», ничего никогда больше по-настоящему не переживете, только интеллектуально. Нет возвращения назад, нет точки возврата. Некуда возвращаться, это было разрушено.
Даже если человек просто мельком это переживает?
Если вы приходите к высшему откровению истины, то становитесь живым воплощением истины. Ваше тело уходит, ваши мысли уходят, я уходит, и нет никого, чтобы возвращаться. Все закончено.
Но так кажется, что у нас бывают проблески этого.
У вас могут быть проблески этого, но вы не приходите к полной реальности.
Да, хватит говорить об этом.
Да, полная реальность – это точка невозврата.
Сколько стоит свобода?
Столько, сколько вы хотите потратить. Под словом «потратить» я подразумеваю ваше эго. Насколько сильно вы хотите отказаться от вашего эго? Некоторые из нас настолько захвачены своей жизнью, которую мы считаем важной, что на самом деле боятся полностью отказаться от эго, потому что мы боимся неизвестного. Мы говорим себе что-то наподобие: «По крайней мере, сейчас я знаю, где нахожусь, и что у меня есть, или с кем я. Но если я от всего откажусь, то могу остаться ни с чем». Но ни с чем это Бог, то, что вы называете Богом. Совсем ничего – это блаженство. Это нечто, что нельзя объяснить или определить. Но если бы вы действительно знали, что это такое, то сражались бы изо всех сил, чтобы попасть туда.
Роберт, мы от всего сердца признательны вам, что вы так часто приходите, жертвуете своим временем, чтобы приходить сюда и учить нас.
Не за что.
Я слышу тишину.
Вы слышите тишину? Не спрашивайте меня, задайте вопрос себе.
И так легче всего поймать свою истинную природу в переходном состоянии между пробуждением и сном, между глубоким сном и сновидениями.
Да.
Это всегда потенциально имеет место.
Да.
В этих паузах механизму тела-ум легче всего осознать само сознание или свою истинную природу, когда он заканчивает, когда было много работы, а потом ему больше не нужно ее делать.
Да, когда вы будете фокусироваться на этом промежутке каждый день, промежуток будет становиться все шире и шире, пока к вам не придет его полное значение как абсолютной реальности. Тогда вы больше не вернетесь.
Это как линия сброса породы, где сознание или истина могут проявиться легче, чем тогда, когда вы в течение дня целиком обусловлены, когда я работаю или чем-то занимаюсь.
Да, можно так сказать.
И мы осознаем, что являемся этим, а не телом умом.
Да, вы начинаете чувствовать это все больше и больше, по мере того, как продолжаете переживать и практиковать.
И это постоянно разрушает и сжигает иллюзии отдельного бытия.
Да, ваше телесное сознание начинает становиться все меньше и меньше, а промежуток становится все больше и больше.
Именно тогда вы начинаете становиться ни на что негодным. Хорошим для ничто.
Да, вы становитесь ни на что негодным, хорошим для ничто.
Когда вы говорите, что промежуток становится все больше и больше, то имеете в виду, что он становится более интенсивным, а не то, что он длится дольше?
В промежутке вы начинаете терять себя. Вы теряете все материальное и ум. Когда кто-то вам говорит «вы сходите с ума», это еще один комплимент. Точно так же, как то, что вы ни на что не годитесь. Поблагодарите. Вам говорят: «Ты сходишь с ума, Фред». Вы скажите: «Спасибо».
Вы давно уже сошли.
Я именно это и старался делать. Я работал над этим годами.
Когда мы используем «кто я», то обращаем внимание на паузы, которые следуют.
Ваше внимание на паузах. Пауза – это источник. Вы задаете вопрос «кто я?» и ожидаете. Вы снова спрашиваете и ожидаете. Снова спрашиваете и ожидаете. И через какое-то время произойдет нечто интересное. Паузы будут становиться все больше и больше, как и промежуток. И вы начнете испытывать блаженство, счастье и радость. Это даст вам представление, что вы вот-вот исчезнете, пока не прыгнете полностью и не станете свободными.
И такая же пауза между вдохами. Когда практикуешь «я есть», также есть переход в начале и конце дыхания. Он гораздо меньше, его труднее поймать.
Да, когда вы вдыхаете, вы говорите «я», вы выдыхаете и говорите «есть». Точно тот же промежуток между «я есть». Есть много вещей, которые можно делать, но их нужно делать.
Роберт, вы также сказали «между мыслями».
Точно, между мыслями. Ваша работа – замечать это, а не так, что вы отсюда идете домой и начинаете беспокоиться о себе, вашем теле, образе и остальном. Забудьте о себе и не забывайте о том, что мы здесь учим.
Вчера вечером я слушал музыку. Забавно, когда я пришел домой с работы, то был очень уставшим. Я даже не мог оставаться на ногах и включил эту фантастическую музыку. Вся усталость тела ушла, и весь вечер я оставался в экстазе, слушая эту музыку. Это было так, словно ум ушел. Я был чистой любовью, чистой пустотой. Я просто парил и летал. Это умственное счастье или прикосновение чего-то?
Это могло быть и от ума, и прикосновение чего-то. Но почему вы вернулись? Вы видите, сейчас вы опять вы.
У меня нет магнитофона.
Я не об этом.
Я должен всегда носить его с собой. Как называется? Фантом оперы. Дама, которая пела, Сара Брайтман. «Все, что я прошу у тебя». Она только что выпустила новый альбом, и он просто невероятный.
Поэтому говорится, что музыка может усмирить даже дикое чудовище. Она успокаивает и расслабляет. Но вы все равно остаетесь чудовищем.
Но это мог быть просто фокус, и это просто умственное счастье. Просто успокоить ум, может быть, не это?
Это как записи, которые мы здесь слушаем. Они вас успокаивают и делают умиротворенными, пока вы их слушаете.
То есть это как трамплин?
Да.
Это было здорово, потому что это показало мне кое-что. Но почему-то так не может быть все время без музыки.
Да.
Это как будто бы есть место, чтобы его увидеть и прыгнуть с него.
То есть вы должны были сказать следующее. Почему я все время не могу искать «я» и отслеживать «я» до его источника?
Это ощущалось как источник.
Это сделало вас счастливым на какое-то время. Это хорошо. Но это должно уйти. Если вы найдете ваш настоящий источник, то будете счастливы постоянно.
Такое впечатление, что в этом месте нет усталости, нет потребностей. Это забавно, как устает и сердится ум, а потом неожиданно ты включаешь какую-то хорошую музыку, и больше не уставший, не злой, весь мир изменился, и ты можешь вечность не ложиться спать.
Потому что вы находитесь на другой волне. Это дает вам хорошее ощущение. Но это временно. Давайте споем еще одну песню. После пения. Есть что-нибудь, о чем бы вы хотели поговорить, рассказать, спросить?
Роберт, поговорите о тишине. До того, как случится тишина, она должна приобрести определенную чистоту абсолютной тишины.
Истинная тишина тогда, когда вы погружаетесь глубоко-глубоко внутрь себя и проходите через весь материальный мир, через все состояние своего сознания, то, что вы называете своим сознанием, и всю вашу карму. Весь мир остается позади. Вы оставляете это позади. Тогда вы находитесь в истинной тишине. Тишина – это не спокойствие. Это абсолютная реальность.
Это также и настоящий сатсанг?
Конечно. Настоящий сатсанг – это тишина.
Все время пребывать в этой тишине? Или там что-то происходит?
Да.
Я имею в виду, что это не молчание, когда мы разговариваем и когда вы разговариваете. Акустические вибрации?
Так кажется. И это так кажется. Именно так кажется.
Оно есть акустические вибрации? Иначе бы я вас не слышал.
Для кого? Для кого есть вибрации?
Думаю, не для кого.
Это правильно.
Но движение есть?
Кажется, что есть движение.
кажется, что есть движение.
Точно так же, как кажется, что есть тело. Кажется, что есть мысли. Кажется, что есть личное «я». Все это одно и то же.
Промежуток есть всегда, просто в некоторые моменты нет ничего, кроме промежутка.
Да.
И мы должны сонастроиться именно с этим. Нет ничего, только состояние промежутка. Тогда оно постоянно осознается.
Вы должны стать ничем. Вы правы.
Или осознать, что являешься промежутком.
Так тоже можно.
И это все, что есть.
Это все.
И это осознавание и точка.
Верно. Больше ничего нет. Это все, Генри. Генри – это все, что есть.
В начале сатсанга вы сказали, что атомы наложены на сознание. Это подразумевает двоих – атомы и сознание.
Все находится в одной и той же категории. Все это принадлежит личному «я». Атомы привязаны к личному «я» и молекулы.
Но что они такое? Атомы – это модифицированное сознание?
Нет.
Но что они такое?
Атомы как тело, а не видимость.
То есть на самом деле они не существуют, но это сознание. Сознание – это эмоция или оно покоится?
Это оптическая иллюзия. Единственное, что есть настоящего, это вы в качестве сознания. Всего остального нет. Но кажется, что оно есть, как во сне. Сюда включаются ваши атомы, кости, легкие, все.
Роберт, это звучит так, как или самый продвинутый взгляд на это, или самый небрежный взгляд на это.
Вы можете смотреть на это как вам угодно.
О чем я говорю? Вот здесь стул. У него есть форма стула. Он кажется стулом, но это сознание.
Все есть сознание.
И это сознание? То есть, по сути, это не сон или иллюзия, если речь не идет о высшем уровне, или, как я говорю, небрежности. Потому что тогда как люди будут понимать, что происходит? Если это иллюзия, если этот стул – это иллюзия, сознание принимает видимость стула.
Пока вы считаете себя телом умом, то смотрите на стул, и стул ощущается твердым. И вы верите, что стул – это стул. Вы говорите, что это сознание, но это интеллектуально.
Нет, я имею переживание его как сознание.
Есть только сознание, и все.
Но если есть только сознание, и оно даже не принимало видимость формы, тогда я не понимаю, как вы можете ходить своим телом, идти из одного места в другое.
Вы не можете видеть.
Да.
Это не означает, что это не так. Это точно так же, как когда вам снится сон, и во сне происходят разные вещи. Я говорю вам, что сон не существует, и все в вашем сне ложно. А вы говорите, что нет. Вы сообщаете мне то же самое, что и сейчас. Это стул, и он должен быть сознанием. А я говорю, что сознание – это все, что есть. Вы просыпаетесь, и все прошло.
Проснись, и сон прошел.
Сон прошел, все ушло.
Мы не сможем это понять, пока не пробудимся.
Верно.
И сознание пробуждается к самому себе.
Точно, сейчас до вас дошло.
А где здесь место любви?
Любовь – это другое имя для сознания. Но это не та любовь, которую вы знаете. Это любовь, которую невозможно объяснить. Это любовь, которая тождественна абсолюту. Если бы вы только знали, как вы любимы. Это невозможно выдержать. Настолько мощной является любовь, синонимом которой есть осознавание и абсолютная реальность. Это причина, по которой вы не должны думать или верить, что вас можно обидеть или с вами что-то не так. Такие мысли богохульства. Думая так, вы на самом деле говорите: «Я отрицаю осознавание, я отрицаю любовь», и это приводит к страданию. Отождествляясь с чистой любовью, вы тем самым отождествляетесь с осознаванием, и с вами все в порядке, все хорошо так, как оно есть. Вопрос про то, случится ли все в свое время. О, все само о себе позаботится, вы правы, это верно. Даже если вы совсем ничего не делаете, то будете проходить жизнь за жизнью, как кажется, одна жизнь за другой, миллион жизней, пока не пробудитесь. Здесь, я полагаю, мы стараемся пробудиться до того, как уйдем.
Что происходит, когда пробуждаешься? Если не возвращаемся сюда, то куда мы уходим?
Когда вы пробуждаетесь, то остаетесь там, где вы находитесь. Некуда идти, некуда возвращаться. Вы просто есть. Вы есть истинное Я. Вы есть всеприсутствие.
И это также правда, когда вы не пробуждены.
Да, но вы не знаете об этом. Вы знаете только интеллектуально. Когда вы пробуждаетесь, то действительно это знаете. И действительно некуда идти и некуда возвращаться.
Там веселее?
Да, вы просто есть. Вы являетесь воплощением любви, сознания и всеприсутствия.
Роберт, вы согласны с кальпами Ориониса?
Кальпы были написаны для того, чтобы удовлетворить человеческое любопытство относительно времени. Как долго проявляется Вселенная? Как долго живет тело? Сколько ионов лет требуется Вселенной, чтобы вернуться снова? Вы уходите в Брахман, Шиву, Вишну. Все это для людей. Но в действительности это не существует.
Когда вы просто есть, вас нет. То есть здесь ошибка в названии.
Ошибка в названии?
Да.
Нет вас, чтобы что-то испытывать.
Нет, вы же говорите, что вы просто есть, но вас нет.
Нет вас и нет есть. Просто за неимением лучших слов вы ничто.
Ограничение языка?
Да, вы становитесь ни на что негодным. Хорошими для ничто.
Да, стану в конце концов. Тогда что такое воля и выбор с точки зрения сознания?
Воля и выбор – это иллюзия. Единственный выбор, который у вас есть – не отождествляться с телом. Не отождествляться с тем, что происходит. Не отождествлять себя с телом умом. Это единственный выбор, который у вас есть. Все остальное предопределено.
И это выбор.
Это выбор...
То, что вы сказали.
Выбор не отождествляться с чем бы то ни было. Давайте еще послушаем музыку. После музыки. Техника медитации, которую мы будем сейчас практиковать, связана с дыханием. Это «Кто я?» Я – абсолютная реальность, я не тело. На вдохе вы говорите «Кто я?», в промежутке «Я – абсолютная реальность», на выдохе «Я не тело». При вдохе вы задаете вопрос «Кто я?». Перед тем, как выдохнуть, говорите «Я – абсолютная реальность». Когда выдыхаете «Я – не тело». Давайте позанимаемся этим какое-то время. Делайте это наедине у себя дома. Это очень сильно помогает. Спасибо за то, что пришли. Не забывайте любить себя, поклоняться себе, преклоняться перед собой. Потому что Бог пребывает в вас, как вы. Я люблю вас. Покой.